Всю ночь не спала Нина от внутренней борьбы и сомнений. Она не знала, как поступить правильно, и не у кого было спросить совета. Не было здесь доброго Ивана Ивановича. А Господь молчал потому, что молчала она, оставив собрание и служение ему. Поэтому на следующий день, когда пришел Александр, она не смогла ему отказать. Они сошлись и стали жить вместе. Саша был очень обходителен с ней, помогал ей в домашней работе, устроился на работу и, к удивлению многих знакомых, очень быстро получил квартиру. Через некоторое время они стали ждать пополнения в семье. Появившаяся дочка наполнила радостью сердце Нины. Радовался и Саша, хотя часто в беседах он вспоминал и своих оставленных детей, их первые шаги, их забавы. В такие минуты сжималось сердце у Нины, на глазах блестели слезы. Она понимала, что сердце Александра еще там, у первой семьи. Однажды она спросила его: «Саша, скажи мне, почему ты тогда совершил этот грех? Что тебя толкнуло на это? Ведь ты был женат». «Лукавый меня попутал. Однажды, когда ты сдала смену и пошла в душ, я пошел проверять уровень воды в верхних баках и случайно заметил, как шел пар из отдушины. Какая-то сила потянула меня к отдушине, и я заглянул туда. С того времени я стал мучиться моими желаниями. Мне хотелось прикоснуться к тебе, но я осознавал всю опасность своего состояния. Как хотелось мне освободиться от него, но как это трудно было, когда ты была рядом. И однажды я погладил твою руку, а на день рождения подарил тебе поцелуй, а после ждал момента, чтобы вновь увидеть тебя через отдушину. Зинка, наверное, чувствовала, что со мной что-то происходит, и в ту буранную ночь, когда я поздно пришел домой, она закатила скандал. Ну, а я вспылил и ушел. А дальше ты сама знаешь», — закончил Саша. С широко раскрытыми глазами слушала Нина объяснение мужа. Она вспомнила, как Иван Иванович рассказывал про царя Давида, отдыхающего на крыше дома, когда он увидел купающуюся Версавию. «Вот она, сила похоти, которая парализует человека, лишает его силы воли и разума». «Саша, почему ты мне этого раньше не сказал?» — спросила Нина. «Ты бы тогда не приняла меня», — сказал Александр и вышел из комнаты. Нина задумчиво стояла у стола. Мысли роились в голове. «Почему это все произошло? Почему я не контролировала свои чувства?» Какая-то горечь проникла в душу. Не было никаких внутренних сил, не хотелось жить. Из этого состояния ее вывела дочь, которая хотела кушать, и потянула ее за рукав на кухню. В кухне сидел Александр. Происшедшая беседа тоже взволновала его. «Что ж, Нина, теперь уже ничего не изменишь», — произнес он. «Да, Саша, но этого могло и не быть», — ответила Нина. Жизнь, несмотря ни на какие людские переживания или ситуации, идет дальше. Подрастают дети, которые требуют к себе внимания и времени. Больные раны зарубцовываются. Так было и у Нины. Прошло 18 лет, у нее родились еще трое детей. Работа, забота о детях отнимали все ее свободное время. Про церковь Нина тоже забыла, хотя часто про себя молилась и сокрушалась, вспоминая благословенные общения в своем селе и наставления Ивана Ивановича. но отсутствие общения и чтения Библии остудило со временем ее богоискание. Дети подрастали. Старшенькой Насте было уже 16 лет. Возраст, когда дети начинают взрослеть и выбирать свой путь в жизни. Нина стала теперь чаще вспоминать юность и свое печальное прошлое. Как и большинство горожан, они имели с Александром садово-огородный участок, где проводили летом все свободное время. Дети тоже помогали его обрабатывать. Однажды под осень они всей семьей находились в саду, когда к Нине подошла соседка по саду Людмила Николаевна и сказала: «Нина, завтра, в воскресенье, у нас в церкви будет отмечаться праздник жатвы. Приходите с детьми, там будет очень хорошо». Какое-то волнение охватило Нину, и какой-то очень знакомый голос сказал ей тихо: «Нина, приди!» Она узнала этот голос и внутренне затрепетала. Это был голос Иисуса Христа, который звал ее после многих лет молчания. «Я не знаю, времени нет», — начала была она, но в этот момент Настя принесла тыкву интересной формы, чтобы показать матери и тете Люде, какое чудо выросло у них на огороде. «Вот и эту тыкву принесите, чтобы всем в церкви показать чудо Божие», — предложила Людмила Николаевна. «Мама, давай пойдем вместе с тетей Людой и тыкву принесем», — сказала Настя. «Хорошо, Настя, мы пойдем на собрание», — согласилась Нина. Так, через много лет, имея уже 4 детей, она попала на собрание. С глубоким волнением входила она в молитвенный дом, который был украшен фруктами и овощами, аромат которых приятно вдыхался. Со слезами на глазах слушала она проповеди братьев, пение хора. «Я знаю Господа, я знаю Господа, всего дороже Он душе моей, я знаю Господа». Хотелось ей петь и кричать вместе с хором. Чистая, беззаботная юность вспомнилась. Как далеко все это осталось, а что теперь? Муж стал чаще приходить домой пьяным, иногда закатывал скандалы и даже бил ее. Приходилось прятаться у соседей, дети тоже были напуганы. И хотя они жили вместе, имели детей, но не было в их супружеской жизни того счастья и той связанности, которая делает жизнь гармоничной. Она покорно переносила все, и со временем поняла, что Бог ее не оставил, и в этом она убедилась, побывав на собрании. Здесь она обрела какие-то новые силы, и уже на следующее воскресенье сама желала прийти к этому источнику. В собрании была проповедь о заблудшей овце. Проповедник прочитал место из Библии, Евангелие от Луки, 15 глава с 4 стиха. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А нашед возьмет ее на плечи свои с радостью и пришед домой, созовет друзей и соседей и скажет им: „Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу“». Затем он очень понятно и просто изложил это место Писания. Сколько сегодня в мире потерянных, заблудших овец, сколько блудных сыновей и дочерей. Все они были в отцовском доме. Можно спросить, почему пропала овечка? Это можно легко понять. Она постоянно смотрела на другое поле. Там, кажется, всегда трава слаще, и не слушала зова пастыря, и не обращала внимания на то, что надо постоянно передвигаться вперед. Вот и отстала. а когда захотела было короткой дорогой догнать, заблудилась или запуталась в колючих кустах. Так бывает иногда и с людьми, которые знали истину, но заблудились или запутались в колючих кустах грехов. Но слава Богу, что Он ищет своих заблудших. Он любит их и хочет им помочь. Если ты, дорогой слушатель, заблудился, сбился с истинного пути, то оглянись назад, откуда ты вышел. Отец стоит у порога своего дома и ждет тебя. Едва дождавшись конца проповеди, Нина упала на колени и, рыдая, произнесла: «Братья и сестры, я давно уже заблудилась и так хочу назад к Иисусу. Простите меня, грешницу». Молитва покаяния вырвалась из ее груди, затронув сердца верующих. «Прости меня, хоть не прощенья, а смерти лишь достоин я. Прости, хоть робок стон моленья, хоть нечиста мольба моя. Мой грех великий отпусти. О, Господи, прости, прости». Она исповедалась и раскаялась в своем грехе и вновь обрела душевный мир и покой. Верующие со слезами радости приветствовали вернувшуюся сестру. Особенно радовалась Людмила Николаевна, соседка по саду. Она, обнимая Нину, восклицала: «Слава Господу! Слава Господу! Как хорошо, что ты согласилась прийти на праздник жатвы! А то бы, наверное, не вернулась к Богу». Радостная вернулась Нина домой. Александр, изрядно выпивший, сидел на кухне и смотрел, задумавшись, в окно. Нина подошла к плите, чтобы разогреть обед. Александр поднял голову и произнес: «Нина, я тебе, наверное, больше не нужен?» Нина обняла его за голову и сказала: «С чего ты это взял, Саша?» «Да вот, ты уже второй раз в церковь идешь, про меня забыла, только и думаешь про собрание». «Ах ты мой ревнивый!» — погладила Нина его голову и продолжила: «Саша, ты не можешь меня понять. Я почти 20 лет не ходила на собрание. Оставила Бога, была всегда с тобой, подняла детей на ноги. Теперь хочу хоть остаток жизни служить Богу. Он мне простил мое прошлое. Сегодня я раскаялась в своих грехах, и Бог вернул мне радость спасения. Теперь хочу, чтобы меня вновь приняли в общину». «А как же я?» — спросил Александр. «Саша, пойдем тоже в церковь. Покайся в своих грехах. Бог тебя простит. Будем вместе служить Господу». «Нет, не могу я этому поверить. Сказки, все это. Что же это получается? Человек всю жизнь живет скверной жизнью, и вдруг ему это все прощается?» «Саша, это милость Божья. Когда человек обращается к Богу, он дает ему через Духа Святого возрождение, то есть новую природу. Человек становится новым творением». «Можешь не рассказывать», — прервал он жену. «Не верю я этому. Давай лучше обедать». После этого разговора Александр стал еще более отчужденным, чаще стал выпивать, устраивать скандалы. В пьяном виде он обвинял жену в своей несчастной жизни и даже угрожал ей убийством. Но Нина по-прежнему посещала собрание, не обращая ни на что внимания. Она каждое воскресенье приглашала мужа, но он не соглашался и зачастую уезжал в сад, проводя там все выходные. В садовом домике у него была большая бутыль, где бродило самодельное вино, являясь утешением в его одиночестве. Настенька, старшая дочь, тоже стала постоянно ходить на собрания. Ей очень нравилось слушать, как молодежь поет духовные песни, рассказывает декламации, Иногда она посещала вместе с группой молодежи бабушек и дедушек, помогая стареньким людям убрать квартиру, помыть пол, а то и просто что-то спеть или поговорить, чему те несказанно радовались и даже плакали от умиления. Настя после того, как стала посещать собрания, больше сблизилась с матерью. Они часто беседовали на различные жизненные темы, понимая друг друга. Где-то через полгода Нина решила присоединиться к церкви. Однажды после собрания она подошла к пресвитеру и заявила о своем желании стать членом церкви. Он, выслушав Нину, сказал: «Нина, согласно существующему в церкви порядку, ты должна примириться со всеми, с кем не в мире, а также известить о своем желании в той церкви, где ты была исключена. Они тоже должны дать согласие». «Но ведь уже почти 20 лет прошло с того времени, и мне не хотелось бы, чтобы все копались в моей истории и вспоминали прошлое. Мне это так неприятно», — сказала Нина. «Нина, а разве Христос не простил и не освободил от прошлого?» — спросил пресвитер. «Да, но есть люди, которым ты нанесла раны, и разве ты не хочешь примириться с ними, чтобы иметь чистое сердце?» «Да, я все это налажу», — со слезами кротко произнесла Нина. Однако не так просто восстановить или наладить то, что когда-то вследствие греха было разрушено. На следующей неделе Нина поехала в поселок, где проходило ее детство и счастливая юность, где она нашла мир с Богом и где впала в грех. Ее мать уже давно жила в городе, поэтому Нина длительное время там не была. Поселок мало изменился за эти годы, поэтому она быстро нашла дом, где жил уже в старческих годах пресвитер общины Иван Иванович. Старец узнал Нину и, заплакав, по-отцовски обнял и произнес: «Нина, я знал, что ты вернешься домой. Я ждал и молился за тебя все эти годы». Он стал громко благодарить Господа за возвращение Нины. После молитвы предложил Нине присесть на знакомый ей диван. Все в этом доме дышало миром и покоем. Даже настенные часы с гирями тикали по-особенному. Нина рассказала Ивану Ивановичу всю свою прошедшую жизнь с момента переезда в город и о том, как Господь помиловал ее и вернул прежний мир и радость. «Теперь я желаю присоединиться к церкви. Но братья предложили наладить отношения в здешней церкви, где я была отлучена, и примириться с Зинаидой. Что ж, Нина, придется тебе вновь пережить прошлое, и это будет больно. Но Господь тоже невинно столько перенес, поэтому Он и тебе поможет. Второе дело, примириться с Зиной будет сложнее, чем первое, но Господь видит твои намерения. Кстати, у нас сегодня вечером членское собрание. Приходи, расскажешь твою нужду, а там как Господь усмотрит». В этот момент вошла Вера Николаевна, жена Ивана Ивановича, с любовью обняла Нину и пригласила всех на чай. После чаепития и небольшого отдыха они все вместе пошли на собрание. С большим внутренним волнением вошла Нина в молитвенный дом, где столько лет не была и где прошли ее лучшие годы. Как все до боли было знакомо, как ей всего этого не хватало все эти годы блужданий. Слезы навернулись на глаза, слезы радости и раскаяния. Вспомнилась песня, которую часто пели в молодежи: «Прости меня, Боже, прости, я молю, прости, что так поздно к тебе прихожу, прости, что я раньше тебя не познал, что друга иного тогда я избрал». Когда собрание началось, Пресвитер предложил Нине изложить свою просьбу. Она встала, повернулась к собранию и со слезами на глазах сказала: «Дорогие братья и сестры, наверное, многие уже не помнят меня, ведь уже 20 лет прошло с тех пор, как я оставила эту церковь и блуждала на своих путях. Но сегодня я хочу просить прощения у вас всех и у Господа за свой грех. Нина, мы не забыли тебя, мы молились за тебя и сегодня радуемся, что ты вернулась, доченька», — произнесла одна старушка, вытирая слезы. У многих на глазах были слезы. Нина рассказала церкви о своем жизненном пути и о том, что Господь простил ей ее прошлое и дал вновь радость спасения. «Только одно, братья и сестры, лежит бременем на моем сердце. Это Александр. Он ожесточил свое сердце после того, как я вновь обратилась к Господу. И поэтому прошу вас, молитесь за него. Я верю, Бог может и его пробудить». Иван Иванович пригласил всех к молитве. Многие горячие молитвы вознеслись в этот вечер к Всевышнему, который слышит вопль народа своего. Однажды, теплым летним вечером, по селу Николаевка медленно ехал красного цвета «Москвич». Водитель и пассажир разглядывали дома, вероятно, искали каких-то знакомых. «Мне кажется, здесь», — сказал водитель, останавливаясь возле двухквартирного дома. «Мы были в последний раз у них поздно вечером, но я помню, что у них не было занавесок. И в этом доме их нет, значит, здесь». Григорий, так звали водителя, вылез из машины и направился к калитке. Его напарник Коля последовал за ним. Соседские собаки уже подняли громкий лай, увидев чужих людей. Калитка из штакетника была завязана веревкой. Гриша подергал ее, но открыть не решился, опасаясь собаки. Дом и весь двор являли неприглядную картину. Весь двор зарос бурьяном, перед сараем лежала куча мусора. Дом уже давно не белился, и все выглядело запущенным и нежилым. Можно было подумать, что здесь никто не живет. Гриша заметил, что из окна за ними наблюдают дети. Он приветливо помахал им, продолжая стоять у калитки. «Странно, что никто не выходит», — промолвил нетерпеливо Коля. Наконец, из-за угла дома вышла женщина с взъерошенными волосами, на ходу застегивая халат. Она подошла к калитке, вопросительно глядя на приехавших. «Извините, мы вас, кажется, разбудили», — произнес Гриша. «Ах, это вы, Гриша, из города! Теперь я вас по голосу узнала. А так смотрю, кто такие, незнакомые», — проговорила женщина, запахивая халат, на котором не хватало нескольких пуговиц. Она стояла по другую сторону калитки и продолжала: «Так это вы решили нас посетить? А мы думаем, почему так долго никто не выходит и не приглашает, хотя дети нас уже заметили», — с заметной иронией произнес Коля. Но женщина, казалось, не заметила его замечания и продолжала расспрашивать Гришу о его жене и детях. Казалось, что она тянет время и не хочет их приглашать в дом. У соседних домов уже появились любопытные зрители. И тут, наконец, Зинаида, так звали хозяйку, открыла калитку и запустила своих гостей. Когда гости зашли на веранду, то сразу догадались о причине столь долгой задержки у калитки. Девочка лет 10 только закончила подметать пол. В воздухе стояла пыль и пахло полынью. Справа была дверь на кухню. Такой грязной кухни Коля еще в жизни не встречал. На плите и на полу стояло множество стеклянных банок от икры, помидоров, капусты, грязная посуда и кастрюли. Здесь давно уже не варили чего-нибудь вкусненького. «Проходите в зал», — предложила Зинаида, закрывая кухонную дверь. Зал выглядел не лучше. Деревянный пол, который несколько минут назад подмели, был настолько грязным, что трудно было определить, какого он цвета и когда в последний раз был мыт. Стены и стекла были запачканы мухами и тараканами. Штор на окнах не было. В комнате был тяжелый спертый воздух, и как-то не хотелось там находиться. Зинаида пригласила гостей присесть на старый, накрытый одеялом диван, а сама почему-то опять выбежала на улицу. Гости присели. К ним неуверенной походкой подошел грязный, сопливый мальчуган лет 2. Он вопросительно стал разглядывать незнакомых дядей. «Это мой внук», — сказала Зинаида, появившись в дверях. «А у нас и конфетки нет его угостить», — произнес Коля, вставая. «Впрочем, у нас там в багажнике одежда для вас. Я сейчас принесу». Он вышел на улицу, открыл багажник, взял оттуда мешок. В этот момент мимо проходила женщина, которая вдруг быстро заговорила. «Вы что это, к Зинке приехали?» «Да, мы вот одежду детям привезли», — ответил Коля. «Нашли кому помогать. Она алкашка настоящая, да с мужиками таскается. И дочка ее тоже в 15 лет уже нагуляла», — тараторила женщина. «В нашем селе мы посещаем одну верующую старушку, которая и дала нам адрес этой семьи. Во имя Господа Иисуса Христа мы стараемся делать добро, помогать нуждающимся». «Да Зинка даже не стирает! Дети ходят всегда грязные! А в хате-то что творится? А вы им помогаете!» — не унималась женщина. Коля, заметив приближение еще нескольких любопытных соседей, поспешил закрыть багажник и с мешком вошел во двор. Он слышал, как женщина рассказывала собравшимся, что верующие помогают таким непутевым людям. «Чего это она к тебе привязалась?» — спросила Зина, входящего Колю. «Да вот, ваши соседи интересуются, кто мы такие», — ответил Коля, передавая ей мешок с одеждой. «Какое им дело до этого? Везде свой нос суют, да сплетничают про меня по всей деревне», — раздраженно произнесла Зинаида. «Зинаида, приезжайте в город на собрание. В воскресенье и утром, и вечером собрание, а после еще успеете вечерним автобусом домой». «Мне неудобно говорить об этом, но тут есть не всегда деньги на хлеб. Где там про поездку в город говорить? Да и времени нету», — не глядя на собеседников, произнесла она. Разговор как-то не клеился, и посетители стали собираться в обратный путь. Выходя из дома, они вдохнули приятный вечерний воздух и поспешили к машине. Гриша, садясь в машину, произнес: «А на собрание все же приезжайте. Если не будет денег, баба Марфа вам займет 40 копеек на билет. Она нам это обещала. До свидания». «Постараемся по возможности. До свидания». Машина тронулась, подняв облако пыли и разогнав стадо гусей. Позади остались Зинаида и ее любопытные соседи. «Гриша, я подобного еще не встречал. Бывают люди нечистоплотные, но это превосходит все мои понятия», — все еще находясь под впечатлением увиденного, произнес Коля. «Коля, если мать в семье пьяница, то чего лучшего можно ожидать? Это большая трагедия для семьи, да и для всего общества. Поэтому и дети, не видя ничего хорошего, идут по такому же пути. Ты же слышал, что тот малыш ее внук? Так Тане, его матери, едва 15 лет исполнилось. Обычно дети из таких семей плохо успевают в школе, начинают воровать, потому что не имеют самого необходимого. Ну и следующая ступень — детская колония. Поэтому нам, христианам, надо молиться и больше работать с этими людьми, чтобы хоть некоторым помочь. Гриша, ты забыл, в какое время мы живем? У нас братья за веру в Бога и за проповедь Евангелия в тюрьме сидят, а ты хочешь работать среди этих людей, — сказал Коля. Если мы будем вот так одиночные несчастные семьи посещать, то об этом власти не узнают, а если и узнают, то еще лучше. Печальная картина, однако, — в раздумье произнес Коля. Коля, мы уже давно носимся с идеей организовать христианский приют для престарелых, — продолжил начатую мысль Гриша. И вчера мы небольшой группой собирались у сестры Лиды, чтобы в молитве принести этот вопрос Господу и взвесить все возможности, положительные и отрицательные стороны этого дела. Мы долго об этом рассуждали и все-таки пришли к выводу, что это невозможно при существующем законе о религиозной деятельности. Если одну или двух старушек где-то пристроить в какой-нибудь землянке, это еще можно сделать, но нескольких, чтобы было как приют, то это невозможно. Власти не разрешат, когда узнают, из каких мотивов мы это делаем. Вот недавно наши сестры из молодежи разыскали двух стареньких немощных людей. Старушка еще потихоньку двигалась, а дед уже лежал грязный, неухоженный, полуголодный, и тараканы по нему бегали. И это в наше мирное время? Кому нужны эти люди, доживающие свой век, всю жизнь строившие социализм, а под старость им некому и кружку воды подать? А если верующие здесь проявят какую-то инициативу, чтобы облегчить им участь, нельзя. Пропаганда. Они приехали в другой конец села, где жила баба Марфа, их сестра по вере. Бабушка Марфа очень обрадовалась посещению. Они вместе помолились, почитали отрывок из Библии. Коля отремонтировал электрический чайник, из которого потом попили чай с малиновым вареньем. За чаем рассказали о посещении Зинаиды. «Да, братья, печальная там картина. Сколько я с ними беседовала, помогала, уже сил моих нет. Да и обманывают они. Недавно дети приходили занимать деньги на хлеб и на автобусный билет. Говорят, мамка хочет в церковь поехать». Она, конечно, в церковь не поехала, а пол-литру взяла. Ну, а я тут ее как раз повстречала на улице и говорю: «Как же так, Зинаида? Обманываешь ведь ты детей, да меня и Бога!» Она расплакалась и говорит: «Баба Марфа, ты же знаешь мою тяжелую, несчастную жизнь. Выпью, то хоть на душе легче. Знаю, грешная я, злая, поэтому и Сашке не простила тогда. А ведь я люблю его и уже 20 лет мучаюсь. И все прахом пошло, как уехала из Березовки. Хорошо, хоть старшие дети нормально устроились в городе, как настоящие люди живут». «Успокойся, Зина, я тебя не буду жалеть, так как ты сама себя, да и детей меньших, не жалеешь. Это большой грех так опуститься. Ради детей ты не должна так жить. Подумай об этом, покайся пред Богом и начни новую жизнь, а люди тебе помогут встать на ноги». Вот такое встречается в жизни, братики. Разбитые семьи, пьянство, порок – это все следствие того, что люди оставили Бога. Покачивая головой, продолжала сестра Марфа: «Но я молюсь за эту семью и верю, что Бог и им поможет». Благодарственной молитвой закончили они свое общение. Через несколько дней возле знакомой нам калитки стояла средних лет женщина с большой сумкой. Она ожидала, пока ей откроют. Выбежавшие дети впустили незнакомую тетю, с интересом поглядывая на ее сумку. «Тетенька, а вы к нам приехали? Вы тоже из церкви?» — К нам недавно дяденьки приезжали и одежду привозили. А как вас зовут?»
«Меня Нина зовут. А где ваша мама?» — спросила Нина у детей, которые все поглядывали на ее сумку.
«Она в магазин пошла за хлебом. Наверное, и бутылку купит. Как выпьет, так добрая становится. А так всегда злая и бьет нас», — ответила девочка лет 10.
Нина, увидев обстановку и грязь в доме, содрогнулась при мысли, как низко опустилась Зинаида, и что она, Нина, в этом тоже виновата. Она открыла сумку, достала для детей гостинцы. Они с жадностью стали уплетать печенье и конфеты. Через короткое время в дверях появилась Зинаида, держа в руках плетеную сетку, в которой были булка хлеба, кулек пряников и бутылка водки. Она удивленно уставилась на незнакомую женщину и произнесла хриплым голосом: «Вам что нужно, женщина?»
«Я к вам, Зинаида Ивановна, хочу с вами поговорить», — подавшись вперед, сказала Нина. «Я Нина. Прошу вас, простите меня за причиненное вам зло».
Зинаида наконец поняла, кто перед ней стоит.
Она вся побелела от злости, лицо перекосилось. Дети испуганно выбежали из дома.
«Вон из моего дома! Ты разбила мою семью! А теперь хочешь хорошенькой быть под старость лет? Перед Богом чистой стать не выйдет!» — кричала Зинаида и вдруг стала рыдать, и сквозь рыдание продолжала: «Уходи, Нина, не мучай меня, не мучай!»
«Зина, ты прости меня, но я хочу тебе сказать, я не была счастлива с Сашей, потому что он тебя любит. И если бы ты тогда его не прогнала, он не пришел бы ко мне. Он меня любит до сих пор. Ну почему он тогда не вернулся?» — как-то по-детски пролепетала Зина.
«Зина, я приехала для того, чтобы примириться с тобой. Я хочу остаток жизни служить Господу и очень сожалею, что принесла тебе столько горя. Но прошу, прости меня».
«Нет, Нина, я не могу тебя простить. Оставь меня лучше в покое», — произнесла Зина и указала на дверь.
Нине ничего другого не оставалось, как покинуть этот дом. Она раздала остатки гостинцев детям, которые притаились на улице, и пошла в другой конец села, где жила сестра по вере Марфа. Сестра Марфа возилась в огороде. Увидев Нину, она вышла ей навстречу. Они присели на лавочке возле землянки. Нина рассказала сестре Марфе о своем деле и о разговоре с Зиной.
«Да, милая, Зина, видимо, не могла ему простить, гордость не позволила, а, видать, любила его, поэтому и спилась.
Баба Марфа, я Сашу никогда не держала и сейчас не держу. Он ведь сам пришел ко мне и умолял принять. Когда это все произошло между нами, я уехала из поселка, надеясь, что у них все наладится. Но они не примирились. Не знаю, что теперь делать».
«С твоей стороны ты сделала все возможное, Нина. А остальное принесем Господу. Он все сам усмотрит», — сказала сестра Марфа. Вернувшись домой, Нина рассказала мужу о встрече с Зинаидой и о ее поведении. Муж очень огорчился и стал кричать на Нину:
«Чего ты туда поехала? Ее и себя мучить? Кому от этого легче стало? Ведь я во всем виноват, а не ты».
«Саша, и я виновата перед ней не меньше, чем ты. Но ты мог бы с ней остаться, тогда тебе и ей было бы легче».
«Как мне хочется все забыть и не думать об этом! Но нет, память не сотрешь», — произнес Александр и, обхватив голову руками, продолжил: «А тут сегодня в автобусе еду, заходит молодая женщина с малышом. Я обомлел. Зинка передо мной. Я уже думаю про себя.
Наверное, свихнулся под старость. Стою, как парализованный. Выходить уже пора. Потом очнулся, смотрю на нее и спрашиваю. «Тебя Наташей зовут?» «Да, а вы кто?» – удивленно спрашивает она. Тут толпа меня из автобуса вытеснила, и я не успел ничего ей сказать. «Как она похожа на мать, моя старшая дочь!» Сейчас по телевизору спектакль английского писателя показывали. Фамилию не запомнил. Странное название какое-то. «Не будите спящую собаку». Под спящей собакой подразумевается истина. Разбудишь ее, укусит. Так вот и у меня начинаешь прошлое вспоминать. Больно становится. Тебе жизнь испортил. Зина алкоголичкой стала. Дети как сироты разбросаны. А что делать, не знаю. Саша, я как раз с этой целью и поехала к Зине, чтобы помириться с ней. Но она меня не простила. Может, и тебе стоит об этом подумать и наладить со всеми отношения? Не знаю, что и сказать. Боюсь, не получится. Слишком много воды утекло, задумчиво произнес Александр. После посещения поместной церкви в Березовке и встречи с Зинаидой Нина вновь обратилась к братьям с просьбой принять ее в церковь. Через неделю ее пригласили на членское собрание. Она рассказала собравшимся о своей жизни, о своем падении и о том, как Господь ее простил. Как она ездила в Николаевку просить прощения у Зины, о встрече с ней. Рассказала о встрече с родной Березовской церковью. «Теперь мое желание служить Господу до конца моих дней и быть в церкви», — закончила Нина свой рассказ. «Сестра Нина, теперь вы нас оставите, мы обсудим ваше дело, затем скажем наше решение», — сказал пресвитер. После того, как Нина вышла из зала, начался обмен мнениями. Были высказаны различные мнения по поводу взаимоотношений Нины с Зинаидой. Были и отрицательные предложения. Не принимать Нину, пока не примирится с Зиной. Многим понравилось выступление молодого брата Коли, который, волнуясь, сказал: «Мы не можем различные случаи одинаково рассматривать. Это очень хорошо, если мы тверды в вере и поступаем по Слову Божию. Однако сколько у нас есть сестер, у которых мужья неверующие, пьют, дерутся, требуют подчинения. Вот, например, у нашей сестры Клары пришел недавно муж пьяный домой, весь вечер буянил, а потом стал угрожать ей ножом. Могу ли я, которому известно отношение в этой семье, сказать: «Дорогая сестра Клара, ты должна подчиняться мужу даже в том случае, если он будет покушаться на твою жизнь или избивать тебя»?» Клара, молодая женщина, которая тоже присутствовала на собрании, начала тихо плакать. Года два назад она уверовала в Иисуса и обрела новую жизнь. Однако муж устраивал скандалы, угрожал ножом. «Нина согрешила», — взволнованно продолжал Коля. «Осознала и раскаялась в своем грехе. Всю свою оставшуюся жизнь она должна нести последствия своего греха, а это тяжело. В библейском примере с блудницей Господь знал, какая женщина к нему прикасается, но он видел и то, что блудница сознает свое падшее состояние и хочет выйти из него. Нина тоже увидела свой грех, осознала его. Можем ли мы теперь не принять ее в церковь?» Еще долго продолжалось собрание, были высказаны разные мнения. Нину приняли в церковь, что было для нее большой радостью. Как тяжело быть одной, без общений, ведь эти общения обогащали ее жизнь и вдохновляли молиться за погибающего мужа и детей.
Осень – прекрасная пора года, воспетая многими поэтами и писателями. Нина тоже всегда любила осень. Однако этой осенью она мало радовалась и не слушала вечерами курлыканье отлетающих журавлей. Ей было некогда. В ее дом медленно входила смерть. Умирал Александр. Уже полгода, как он мучился от голода, почти высох, рак гортани. Горло внутри было воспалено и невыносимо жгло. Он теперь мог делать только пару глотков. В последние дни он настолько ослаб, что едва шевелился и целыми днями смотрел в потолок. Он умирал от голода. Нина проводила все время возле него, свидетельствовала ему о Господе, но он не хотел слушать и отворачивался к стенке. Она молилась при нем, а он молчал. «Саша, как ты предстанешь пред вечностью, пред Богом?» — спрашивала Нина, но он молчал. Так молча и перешел он в вечность. «Как кратка рядом с вечностью жизнь!» — поется в одной песне. А как с твоей жизнью, дорогой слушатель? Имеешь ли ты мир с Богом? И где ты будешь вечность проводить? Подумай об этом.